Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 31 октября. В студии Екатерина Добреля. Сегодня в выпуске. Умеем ли мы беречь ресурсы? Новая прописка Бюро пропусков ГХК. В Красноярском крае снова трясет. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. В Красноярском крае зафиксирован очередной подземный толчок. Алтай-Саянским филиалом геофизической службы Сибирского отделения РАН был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9 на территории Красноярского края. Землетрясение произошло в 13:14 местного времени. Эпицентр находился в 124 километрах от столицы Хакасии Абакана. Как сообщает АИФ на Енисеи, сведений о жертвах и разрушениях не поступало. К местным новостям. Бюро пропусков переезжает с Октябрьской. С 1 ноября оно разместится по адресу улица Советской Армии, 22, на втором этаже здания КАЗ горно-химического комбината возле столовой «Арктика». Новое помещение, по словам специалистов, отвечает всем современным требованиям безопасности и комфорта. С нового года Бюро пропусков планирует организовать работу по типу единого окна. В одном месте примут заранее подготовленную заявку, сфотографируют и выдадут готовый документ. График выдачи пропусков останется прежним. Открытая студия на радиотелевидении ГТС. Почему в полной мере не работает закон об энергосбережении? Зачем вводить социальную норму потребления коммунальных услуг? И чему нам стоит поучиться у Европы? Эти и другие вопросы мы будем обсуждать в четверг, 1 ноября, с главным специалистом Управления городского хозяйства администрации Владимиром Шрейбером. Напомним, программа будет транслироваться в прямом эфире по радио и на канале Amazing Life в кабельных сетях ГТС. Телезрители и радиослушатели могут звонить и задавать свои вопросы в прямом включении по телефону 766-200. Начало программы «Открытая студия» 1 ноября в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». По оперативной информации ОМВД, безработную задержали с наркотиком. Это была 26-летняя безработная женщина, у которой при себе находилось наркотическое средство N-метилэфедрон массой почти 1 грамм. Ее задержали сотрудники отдела уголовного розыска в 6-м подъезде дома номер 4 по проспекту Курчатова 30 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По данному факту в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ». Сотрудники полиции установили причастность этой женщины и к совершению грабежа. 29 октября во дворе дома номер 13 по улице Чапаева подозреваемая встретила свою знакомую и попросила у нее сотовый телефон, чтобы позвонить. Затем скрылась чужим мобильным, совершив таким образом открытое хищение чужого имущества. По этому факту также возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». За первое преступление подозреваемый грозит до 3 лет лишения свободы, за грабеж – до 4. Новости культуры. Картины, написанные сердцем. Персональная выставка железногорского художника-живописца Бориса Головкина, посвященная 75-летию художника, открывается 1 ноября в Северном зале Музейно-выставочного центра. Борис Головкин – художник-реалист. Его кисти принадлежат диорамы «Бой за деревню Прохоровка» и «Прижим», серия картин «По золотому кольцу», «Веденский женский монастырь», «Все святые» Волокитина, а также полотна, которые связаны с историей города, проспект Курчатова, район детской больницы, когда город строился, Додонова, причал, паром, утро на Енисеи. Всего на выставке будет представлено 30 живописных и акварельных работ из фондов городского музея. Открытие в 15 часов. Персональная выставка скульптора Георгия Франгуляна откроется в музее в рамках программы «Территория культуры Росатома» 2 ноября. Начало в 16 часов. Музейно-выставочный центр приглашает посетить выставку «Мы славяне». Напомним, что в рамках выставки проводятся мастер-классы по изготовлению обереговых кукол «Ярконь», «Конь силы» и «Божье око». В музее можно побывать и на выставке одной картины «Недаром помнит вся Россия», посвященной 200-летию Бородинского сражения. Обзор газеты «Город и горожане» продолжит нашу программу. С ним вас познакомит главный редактор издания Елена Глазунова.
Светофоры «Дайте визу» едет скорая на вызов. Так называется специальный репортаж нашего корреспондента Марины Синютиной со станции скорой медицинской помощи. Наш журналист и фотограф целый день продежурили вместе с врачами. Что из этого получилось? какими интересными событиями они столкнулись и как, собственно, работает скорая медицинская помощь, вы узнаете из нашей газеты. «Лучезарная Сокольская» – так называется очередная серия нашего популярного проекта «Чтобы помнили». Наталью Яковлевну Сокольскую в нашем городе знают многие и помнят многие. 11 ноября исполнится 40 дней, как Сокольская ушла из жизни, поэтому мы решили вспомнить об этом замечательном человеке. Также в этом номере мы подводим итоги конкурса «Ретромобиль». Напомню, что наша газета совместно с ПТП организовала такой фотоконкурс, где были представлены раритетные фото. Кто победил в нашей акции и какой приз ПТП вручила победителю, вы также узнаете из нашего материала. Принятие герба и флага Железногорска на сессии, которая состоялась во вторник. Также мы публикуем эксклюзивное интервью с Александром Медведевым, это представитель Минэкономразвития, где он рассказывает о современной кластерной политике и оценивает эффективность резидентов Железногорского промышленного парка. Анонсируем грядущую премьеру в театре оперетты «Цыганский барон». На этот раз пройдет в таком варианте европейского мюзикла.
Центр досуга представляет социальный проект «Формула жизни».
Спеши сказать.
Делай себя сам, собери по кусочкам, откажись от того, то, что губит тебя. Задумайся о том, надо ли это затуманивать сознание, убивая в себе я. Пытаешься раскрасить серые будни, но жизнь и без этого ярких красок полна. Дым, сигареты, бутылка алкоголя не сделают тебя счастливым никогда.
Здоровый образ жизни. Откажись от наркотиков, табака и алкоголя.
Одно из старейших учреждений культуры нашего города отметит свой юбилей. 7 ноября Дворцу культуры исполнится 55 лет. О том, что произошло за эти годы, как изменился сам ДК и его сотрудники, в преддверии этого замечательного и торжественного события расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Железногорский дворец культуры, стоящий на центральной площади города, безусловно, его украшение и достояние. Большое здание с белыми колоннами и лепниной по периметру фасада каждый раз поражает своей красотой и величием. Деревянные, сделанные под старину двери при входе, внутри особая атмосфера, которую, кстати, много раз отмечали приезжие актеры. Паркет начищен до блеска, тишина в дневные часы, когда самодеятельность на работе и в школе. Но когда наступает вечер, из каждого кабинета доносятся песни, стихи, музыка, идут репетиции. Во Дворце культуры проходят главные культурные и общественно значимые мероприятия. Сюда железногорцы приходят на концерты любимых исполнителей и творческих коллективов. Во дворце находят себе занятия по душе горожане всех возрастов. Именно здесь приобщаются к творчеству маленькие жители города. Многие из них, став взрослыми, не только сами не расстаются с дворцом, но и ведут сюда своих детей и внуков. Открытие Дома культуры состоялось 7 ноября 1957 года. Оно совпало с празднованием 40-й годовщины Октябрьской революции. В честь этой даты Дому культуры и было присвоено имя «Дом культуры имени 40-летия октября». Однако здание – это еще не все. Душа Дворца культуры – это люди, которые работают здесь. Кто-то недавно, а кто-то уже много лет. Александр Сергеевич Гаданов занимал пост художественного руководителя ДК более 20 лет. Сейчас Александр Сергеевич на должности методиста, а пришел он сюда в качестве актера еще в 1966 году. До этого трудился на ГХК и параллельно занимался художественной самодеятельностью в Доме культуры.
Сначала я сыграл несколько спектаклей в Театре юного зрителя, потом в 1974 году пришел и сыграл Ивана Земнухова в большом очень спектакле по пьесе Анатолия Аксенова «Молодая гвардия». Затем немножко позанимался в Театре юного зрителя Аренова. В 1978 году на нашем комбинате был подготовлен большой праздничный, торжественный вечер, посвященный 60-летию ВЛКСМ. Вот это была моя первая такая режиссерская работа, после чего я убедился в том, что мне нужно идти по этой стезе.
Сегодня в творческих коллективах и клубах дворца занимаются более 1500 железногорцев. 5 творческих коллективов удостоены звания «Народный». 2 детско-юношеских самодеятельных коллектива носят звание «Образцовый». Ведущие коллективы ДК – неоднократные победители различных российских и международных конкурсов и фестивалей. Они принимают активное участие во всех городских мероприятиях. За 55 лет было много выдающихся режиссерских работ. На подмостках Дворца культуры играли замечательные артисты. Гордиться, безусловно, есть чем, говорит Александр Гаданов.
Отчетные концерты народных коллективов, таких как хор русской песни «Росиночка», битком забитый зал. Такой коллектив замечательный совершенно. Народный ансамбль танца. Это такие масштабные постановки были. Мы всегда участвовали в конкурсе Гаденко, даже когда уже Гаденко ушел из жизни. А когда Гаденко сюда приезжал, он дарил танцы нашему коллективу. Из молодости вышли такие ребята, как Володя Головин и особенно Светлана Черепанова. Она дотанцевала до звания заслуженной артистки России.
Все эти успехи – результат слаженной работы, совместных усилий всех сотрудников ДК. Сегодня во дворце 90 работников, которые заботятся об организации досуга жителей города и его гостей. Коллектив дворца заметно помолодел. Новым художественным руководителем ДК стала совсем молодая и хрупкая девушка Елена Крикун. Работает она всего полгода. Ответственность большая, но это ее не пугает.
Работа очень разноплановая, очень интересная. Во-первых, это общение с очень большим количеством интереснейших людей, которые на самом деле профессионалы в своем деле. Поэтому я очень многому учусь, набираюсь опыта. Для меня здесь все новое сейчас. Поэтому я вот пытаюсь в этом направлении как-то сориентироваться. Ну и надеюсь, что с этим будет связано мое будущее и моя жизнь.
В коллективе ДК есть и те, кто посвятил ему почти всю свою жизнь. К примеру, Тамара Сергеевна Федорова. Она трудится во дворце с 1969 года.
На гардеробе 22 года отработала на служебном. Очень тяжелая работа, ответственная. С 95 года работаю на вахте. Сколько проходит народу. Какой раз подходит, спрашивает, надо всем все ответить, чтобы не обидеть, конечно.
Напомним, что 7 ноября в честь 55-летия ДК горожан ждет большой праздничный концерт «У нас зажигаются звезды», в котором примут участие все творческие коллективы Дворца культуры.
Почему в полной мере не работает закон об энергосбережении? Нужна ли социальная норма потребления коммунальных услуг? И чему нам стоит поучиться у Европы? На эти темы мы будем говорить 1 ноября в прямом эфире городского радио и телевидения ГТС. Накануне открытой студии наш корреспондент Вячеслав Новаковский поинтересовался у жителей города, умеем ли мы экономить ресурсы.
Социальная норма потребления коммунальных услуг – это европейский опыт, который уже используется в некоторых регионах, в том числе в Красноярском крае. В 2014 году социальную норму могут ввести повсеместно. Смысл в том, что на определенный объем электроэнергии, тепла, газа или воды установят отдельные расценки. А за то, что сверх нормы, платить нужно дороже. Мы спросили у железногорцев, как они относятся к такому способу энергосбережения.
Меня интересует, кто вводил эту норму, кто расчеты делал, это социальные нормы потребления этих коммунальных услуг. Кто сделал этот расчет, да, холодной, горячей воды. И вот интересно, как, с чего они это все брали, откуда брали. Вот кто у нас это количество киловатт-часов вывел на человека потребление. Мне тоже интересно вот это вот знать. И почему цена такая у нас на электроэнергию. Красноярский край, как говорится, край энергетический, столько ГЭС, а мы платим больше всех. Энергосбережение, и тепловые ресурсы, и электрические ресурсы. Надо вот нашим жилищно-коммунальным предприятиям применять более новые материалы, вот эти вот все теплометы, гидрометы там прочие, которые сейчас новые выпускаются, чтобы применяли на домах. Вот ставить более экономные светодиодные лампы энергосберегающие. Вот это тогда считаю, тогда будет у нас энергосбережение, эффективность будет.
То есть разница между социальной и несоциальной нормой должна быть маленькая. Я все-таки думаю, что население наше не настолько богато, чтобы платить такие бешеные деньги за электроэнергию. И почему каждый год увеличиваем? Что такое у нас электроэнергия происходит, чем она качественнее становится? Нет, просто растет зарплата у руководящих работников энергосбыта. Вот и все. И всех компаний энергетических.
Во многих странах, в числе которых Франция, Германия, Китай, Бразилия, Украина, давно применяются два вида тарифов. Однако во всех ли случаях стоит перенимать зарубежный опыт? В Европе совсем другие требования предъявляются к энергоэффективности зданий, европейцы гораздо чаще используют энергоэффективные бытовые приборы, и в целом расход энергии там существенно ниже российского, поэтому и уложиться в социальную норму потребления коммунальных услуг там значительно проще. Чему все-таки стоит поучиться у Европы? Такой вопрос мы задали горожанам.
Новые материалы теплоэнергосберегающие, надо эти технологии надо применять. Более рационально относиться, если уже говорить в целом, если взять жилищно-коммунальное хозяйство к своим домам жилым, надо все современное применять и исполнять. Люди там за границей, как говорится, пройдет, эту пружину не растянет, дверь не оставит. Вот как вот видите, зашли, да, дверь оставили открыть, пружину растянули, дальше ушли все. Вот вам энергосбережение, да, с подъезда тепло выходит на улицу. Культуре надо учиться нам, культуре.
У них там, например, дома подруг другие, там, да, у них климат другой. Может быть, конечно, не стоит слепо прямо брать вот так вот и подкопировать, что делать, как у них. Нет, нужно это применить так к нашим условиям, правильно? Но что-то нужно сделать, хотя бы помаленечку, но начинать нужно.
И всему поучиться, начиная от рождения ребенка и заканчивая вообще всем, что может только быть на этой земле.
Закон об энергосбережении действует не первый год, однако работает далеко не в полной мере. В чем причина? Мы не хотим или не можем экономить?
Потому что наша страна в принципе не готова к этому закону. Это мое мнение.
Да потому что вот эта проблема, она не актуальна для России, потому что у нас очень дешевые источники энергии, очень дешевые. То есть по сравнению с другими странами, как в той же Японии, где я читал, там, да, почему у них очень высокая энергоэффективность, энергосберегающая политика, потому что у них нет источников энергии, то есть им приходится буквально там из ничего. То есть они в основном практически живут только за счет энергосберегающей политики, очень хорошо организованной и проводимой. А у нас не нужна эта энергосберегающая политика, потому что у нас масса источников. Это и гидроэлектростанции, это и уголь, это и нефтересурсы. И поэтому как бы она не актуальна. То есть у нас же в России, как пока гром не грянет, мужик не перекрестится, когда вот у нас начнутся уже уменьшаться запасы энергии, да, вот эти источники, тогда начнется уже что-то более радикально принимать, будут уже прорабатывать все. А сейчас нет.
А потому что вот и не работает закон в полную силу, потому что никто не следит, никто не отслеживает. Заставляет, как говорится, такими методами силовыми. Вот, ставьте на дома, давайте тепловые счетчики, общедомовой счетчик, будет у вас экономия, будете меньше платить. А чтобы этот теплосчетчик поставить на дом, надо жителям столько скинуться денег, что... Это же все законом раньше было прописано, так вы поставьте, и пускай это, посмотрим. Вот теплосчетчики эти. И что от этого теплосчетчика меняется, я не могу понять, кому это лучше-то? Как это энергоресурсоснабжающие организации, они деньги драли с нас, так и будут драть, хоть ты 10 теплосчетчиков этих общедомовых поставь. Они все равно найдут и утечки, и прочее, и прочее.
О том, как сберечь энергию, мы будем говорить в четверг, 1 ноября, в прямом эфире открытой студии. Ждем ваших звонков.
Доступен ли парк культуры и отдыха для людей с ограниченными возможностями? Могут ли колясочники и плохоходящие горожане посещать вечера, выставки и ярмарки, организованные в парке, и насколько он соответствует понятию «доступный квартал»? Ответы на эти вопросы в нашем следующем материале. Парк – одно из самых любимых мест досуга для железногорцев. Здесь всегда можно с интересом и в большой компании провести свободное время. И организаторы многочисленных праздников не разграничивают посетителей по категориям здоровья. Стараются привлекать к мероприятиям как можно больше горожан. Благо, и условия для этого созданы. Широкие подъездные дорожки, удобные поручни, наличие пандусов и пологих спусков. Продуманные архитектурные формы, заменяющие лестницы, удобны не только для маломобильных групп населения, но и для мам с колясками, рассказывает заместитель директора по творческой работе парка культуры и отдыха Лариса Семипудова.
Вход в парк доступен для всех групп. На главной аллее у нас есть два пандуса. Перед первыми ступеньками у главного входа в сторону спутник и центральный фонтан тоже доступен, потому что есть объездная дорожка к детскому городку, к зоосаду, к фонтану «Верность». Вот сделано это в период ремонта, когда ремонтировали аллею, когда заменяли ее на брусчатку, реконструировали. Это все, чем мы можем похвалиться на сегодняшний день.
Как только в городе была объявлена муниципальная программа «Доступный квартал», мы сразу заявились на нее, вторит Ларисе Николаевне, директор парка Ирина Кислова. Суть этой инициативы – создать в учреждениях, прилегающих к улице Парковой, зону безбарьерного доступа для инвалидов. Ирина Александровна показывает фотопрезентацию, подготовленную в рамках программы, с предложениями по улучшению доступности парка.
Изначально брали все, что прилегает к Парковой 20А, потому что здесь у нас находится центр реабилитационный, и все инвалиды, и дом престарелых в этом же районе. И рассматривали самые прилегающие объекты и культуры, и спорта. КОС, комбинат оздоровительных сооружений, парк культуры и филиал библиотеки номер 6. И мы подготовили вот такой вариант презентации с своими предложениями. Пока денег на данное предложение не выделено, не обсуждается на сегодняшний день вот именно этот вопрос. Хотя в других учреждениях уже сдвинулось. Библиотеки выделили для центральной, центру доступности. досуга, они уже пандус оборудовали. В любом случае уже процесс пошел. Мы сделали свой паспорт по каждому объекту. То, что мы здесь обозначили как проблемные места, где нужно, что нужно, там вплоть до того, что высчитывали количество ступенек, проемы, все это было отдано. Мы представили все это своевременно в администрацию.
Каждая идея и предложение иллюстрированы соответствующей фотографией, опытными образцами, которые уже используются в учреждениях других городов. Так, например, в танцевально-концертном зале лестницу, ведущую на второй этаж, предлагается оснастить подобием лифтовой площадки. Инвалиды-колясочники, держась за поручни, могли бы без посторонней помощи посещать различные вечера, конкурсы и шоу-программы, которые проводятся здесь зимой. Есть и другие, не менее актуальные предложения, говорит Лариса Семипудова.
Вот такие объекты, как танцевально-концертный зал, озеро, танцевальная площадка, сам клуб «Спутник» и туалеты парковские, они абсолютно не оборудованы, то есть они затруднены для доступа. В программу мы вносили вот такие предложения, то есть пандусы сделать к самому концертно-танцевальному залу, от фонтана «Верность» в сторону лодочной станции, устройство перил на пандусе возле центрального фонтана к летней танцевальной площадке. Мы подавали в январе этого года в эту программу. Я думаю, что все-таки мы войдем в эту программу, да? Доступный квартал. Однозначно, что-то нам будет выделяться.
Вот и заканчивается первая школьная четверть. Недельные каникулы ждут школяров с 4 ноября. Перерыву в учебе они без сомнения рады. Но беззаботное каникулярное время таит ряд опасностей. Одна из них – дороги, по которым ездят нетрезвые водители, игнорирующие правила дорожного движения. Как не попасть в ДТП, поговорим сегодня в нашей постоянной рубрике «Перекресток».
Урок ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» в школьную программу был введен в 1991 году. Изучают предмет со второго класса. Тогда, 21 год назад, ОБЖ вызвал скептическое отношение не только педагогов, но и родителей. Сегодня сомнений в том, что этот предмет важен, нет. Тематика курса включает три основных раздела – безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. Знание правил дорожного движения в числе уроков, которые изучают школьники на ОБЖ. И тем не менее повторить несколько правил, с которыми, кажется, знакомы все дети, не помешает. Сегодня в роли преподавателя в нашей программе выступает исполняющая обязанности инспектора по пропаганде ОГИБДД Ирина Каверзина.
Сегодня мы с вами поговорим немного о правилах дорожной безопасности. Если вы пошли гулять, вы пешеходы. Если поехали в автобусе или автомобиле, то вы являетесь пассажирами. И для вашей безопасности давно разработаны умные правила поведения на дороге. У вас начинаются осенние каникулы, долгожданные каникулы. Большую часть времени вы будете проводить свой досуг на улице, во дворе, в парках. Где бы вы ни находились, везде присутствует движение транспорта, а вместе с тем вероятность попасть в дорожное происшествие. Чтобы ваш отдых не был омрачен, мне бы хотелось дать вам несколько добрых советов. Переходите дорогу только там, где это разрешено. Дорожная разметка «Зебра», дорожный знак «Пешеходный переход», на перекрестке только на зеленый сигнал светофора и обязательно убедитесь, что водитель вас пропускает. Ходите по улице шагом, не спешите там, где надо наблюдать и предвидеть опасность. Уступайте дорогу транспорту, не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом, не отвлекайтесь на разговоры или предметы при переходе. Помните, что автомобиль мгновенно остановить нельзя. Не допускайте шалостей на дороге, не нарушайте правил пользования общественным транспортом, не обходите автобус ни спереди, ни сзади, подождите, когда он уедет, убедитесь в своей безопасности и только тогда переходите дорогу. Садясь в автомашину, обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности, даже если садитесь на заднем сиденье. Знайте, что столкновение машин при скорости даже 50 км в час равносильно падению с третьего этажа. Поэтому, не пристегиваясь ремнями безопасности, вы как бы играете на маленьком балконе без перил. Напомните родителям, чтобы они не забывали всегда пристегиваться. Помогайте младшим сестренкам и братишкам сесть в специальное кресло или надеть специальное удерживающее устройство. Выходите из машины только со стороны тротуара. Так вы будете защищены от проезжающих мимо машин. Никогда не играйте в мяч, не гуляйте с домашними животными рядом с дорогой. Это тоже опасно. Если на дороге нет тротуара, пешеходных дорожек, идите по тропинке вдоль дороги или обочины. И обязательно навстречу движению. В темное время суток или при плохой видимости на одежде обязательно должен быть светоотражающий элемент. Он сделает вас видимым водителю автомобиля. Если поблизости нет перехода или перекрестка, переходите дорогу под прямым углом к краю проезжей части и только там, где нет разделительной полосы и ограждений. И вспомните главное правило. Дорога должна хорошо просматриваться в обе стороны. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения.
За 9 месяцев этого года на территории ЗАТО в ДТП пострадали 17 детей. Большая часть по вине взрослых. Но один ребенок нарушил правила. На улице Свердлова он перебегал проезжую часть на красный сигнал светофора. Двое подростков, управлявших мопедами, двигались по дороге, нарушили правила и совершили ДТП.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!